Мамины вести.
Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Если в семье появляется особенный малыш, любящие родители готовы на все, лишь бы помочь ему преодолеть недуг, но часто игнорируют собственное эмоциональное состояние, пренебрегая правилом сначала надеть маску на себя. Местом, где семьи из Самарской области, воспитывающие ребят с ОВЗ и инвалидностью, могут получить помощь и поддержку, стал фонд «Другое детство». Этот фонд тольяттинский. Он открылся в 2019 году и работает именно с семьями, в которых растут ребята с инвалидностью или особенностью развития. Для них фонд организовал прокат особенных вещей, где можно бесплатно взять в аренду прогулочные коляски, велосипеды или специальное оборудование для занятий. А еще Центр познания мира. Здесь с ребятами занимаются адаптивной физкультурой и игротерапией. Но особое внимание здесь уделяют родителям. Для взрослых фонд запустил бесплатные юридические и психологические консультации, а также группы кратковременного пребывания, где можно на несколько часов оставить ребенка под присмотром и успеть сделать самые обычные дела, на которые часто просто нет времени. Частая проблема родителей особых детей в том, что они настолько поглощены восстановлением ребенка, что совсем забывают о себе, привычном укладе семьи, о своих увлечениях, хобби и желаниях. На последнее место отодвигается и забота о собственном здоровье, рассказали в фонде «Другое детство». Важно помочь таким мамам и папам вырваться из рутины и научить восполнять собственный ресурс, чтобы заботиться о себе и снова радоваться жизни. Для этого в Тольятти запустили проект «Помогаторы». По нему родители особенных ребят могут получить бьюти-услуги, массаж или разнообразить свой досуг, отправиться на прогулку на катере, посетить каток или кино. Но чтобы поддерживать работу таких проектов, некоммерческим организациям, таким как Тольяттинский фонд, нужны специалисты, которые организуют работу по привлечению средств, грантов и благотворителей. В честь празднования 80-летия Великой Победы мы предлагаем вам послушать рассказ из книги Марии Панишевой «Помощники фронта». Книга написана по воспоминаниям очевидцев и посвящена детям, трудившимся в военные годы на Нижнетагильском танковом заводе. Проект создан Свердловской региональной общественной организацией «Общество любителей русской истории» при поддержке Министерства образования Свердловской области. Композитор и режиссер Александр Гашадзе. Текст читает Рита Бахаренко. Игорь из Соснура. Кузнец на гигантском молоте. Рано встают дети в деревне Нижний Соснур. Зорька еще не занялась, а они уже глаза открыли. Август на дворе, пора убирать урожай. Второе военное лето подходит к концу. До сих пор отцы и старшие братья на фронте, и никто не знает, когда они вернутся. Идут дети в поле. Здесь созрела пшеница. Утром колосья влажные от росы, не звенят зернами, как в жаркий полдень. Самое время их жать. Игорек наклоняется до земли, осторожно сжимает стебли в кулак и режет серпом у корня. Ласково кладет пучки на землю, чтобы ни одно зернышко не осыпалось. Думает о тех, кто сейчас с фашистами сражается и на заводах оружие делает. Станет его пшеница хлебом. До самого обеда кланяется Игорек пшенице. Солнце уже сушит колосья, а ему печет голову. Вот пастуший рожок зазвучал. Значит, пора отдохнуть. Идет Игорек под навес на сено, где уже собрались остальные жнецы. Они все младше его, а ему самому недавно 15 лет исполнилось. «Садись, Игорь, на, бери!» Протягивают девчонки кружку молока и краюху ржаного хлеба, намазанную медом. Отобедали жнецы и сразу заснули. Умаялись они в поле, а ночью спали всего 4 часа. Как только солнце перестало жечь, вновь раздался звук рожка. Снова пора в поле. Встали жнецы, побрели к пшенице. Игорек опять низко кланяется. Собирает пучки колосьев с земли, вяжет их в снопы. Поле большое, работы много. Так бегут денечки юных колхозников. В августе они были жнецами, а в сентябре стали пахарями. Водили по полю быков, бороздили его сахой. Потом стали сеятелями, кидали во вспаханную землю озимые рожь и пшеницу. Копали дети картошку, дергали свеклу и морковь, срезали капусту. овощи и зерно нужны фронту и военным заводам. Когда снег выпал, стали дети молотить зерно на гумне и ездить на санях в лес, дрова заготавливать. Игорек со всеми трудится. Однажды, в самые морозы, приехал в Новый Сыснур почтальон. «Игорь Горинов, получи повестку. Призывают тебя в трудовую армию. Смотри, что написано». И Игорек читает вслух отцу и матери. 20 февраля 1943 года явиться на сборный пункт военкомат районного центра «Куженер». С собой иметь кружку, ложку, две пары белья и питание на 5 дней. 2 лета Игорь был кормильцем рабочих, а теперь будет сам делать оружие для фронта. Везет поезд на Урал парней и девчат, юных трудармейцев. Отправились они от станции Йошкар-Ола. Долго добирались до Урала, 2 раза по 5 дней. Пропускали в сторону фронта военные эшелоны, подолгу стояли в железнодорожных тупиках. Доехали трудармейцы до Нижнего Тагила. Вышли из поезда на станции Красный Бор, недалеко от танкового завода. Здесь их давно уже ждут. Выдали каждому тарелку жидкого супа, 200 граммов хлеба, 2 ложки каши и маленький кусочек колбасы. «Царский пир», — думают ребята после долгой голодной дороги. Поселили Игоря и ребят в деревянный барак общежития. 18 человек живут в одной комнате. Все приняты в заводское ремесленное училище. Пригляделись танкостроители к ребятам, распределили их по рабочим специальностям. «Меня в электросварщики записали, меня в кузнецы, меня в бензорезчики». Эти профессии сейчас самые важные. Игорь станет кузнецом всего через 4 месяца. Идут ребята в первый раз на танковый завод. Ведет их старый кузнец, воспитатель. Далеко от Красного Бора центральная проходная. Много нового можно узнать по дороге. Вот уже станция восточно-сортировочная. Целый эшелон с танками стоит на железнодорожном пути, готов к отправке на фронт. Взволновались мальчишки. В первый раз видят танки, и сразу так много. Знают теперь, на каких машинах танкисты с фашистами сражаются. Шепчутся между собой. 13 платформ, я посчитал. На 1 платформу 2 танка входит. Почти все чехлами покрыты. Остальным не дошили чехлы, наверное. Ждут. Хлопцы, мы же их скоро сами делать будем. Добрались мальчишки до центральной проходной. Людей здесь не сосчитать. Одни на завод идут, другие с рабочей смены возвращаются. Робеют новички. Привел их воспитатель к кузнечному цеху. Мама родная, еще внутрь не вошли, а уже земля под ногами вздрагивает. Стекла в подсобках дребезжат. Слышно, как резко и отчаянно ухают молоты. Распахнулись двери перед мальчишками, и они совершенно растерялись. Слились в общий грохот звуки молотов. Огненные куски металла отдают жар, пронизывают тело до костей. Оглядываются ребята вокруг. Там дым, здесь пар. Всюду летят раскаленные чешуйки от болванок, окалина. Горящие упаковки кучами лежат. Краны перетаскивают груз прямо над головами. «Что, соколы, никак напугались? Пообвыкните, пообвыкните!» Воркует кузнец-воспитатель, посмеивается по-дедовски над ребятами. Закончилась первая экскурсия в кузнечный цех. Навсегда запомнили ее мальчишки. Сели за парты в учебном классе. Изучают все про кузнечное дело. Паковки да болванки, молотые прессы, клещи и другие инструменты. С утра 2 часа в классе посидят, идут в кузнечный цех. Стоят как часовые возле опытных кузнецов и прессовщиков. Теперь они подручные, практиканты-помощники. Узнают, что такое кузнечный цех, на деле с ним знакомятся. «Клещи подай! Снимай паковку, откидывай! Окалину отгреби!» Прошло всего 2 недели, и закончилась теория. Быстро приходится учиться мальчишкам в военное время. Теперь они, как взрослые, по 12 часов в горячем цехе трудятся. Куда поставят, там и пригождаются, получают опыт. Уже летом привезли в ремесленное училище других парнишек. Отныне Игорек и его товарищи значатся рабочими Уральского танкового завода. В табеле напротив фамилии каждого написано, у кого прессовщик, у кого наждачник, у кого разнорабочий. «Переезжаем в центральный поселок завода», объявляет бывшим ремесленникам старый кузнец-воспитатель. Несложно выполнить это Игорю и другим ребятам. Все, что есть у каждого, на них надето. Гимнастерка, брюки, стеганая фуфайка да кирзовые ботинки. Взяли они с собой кружки и ложки и в молодежный городок отправились. На другой день идут ребята на работу по новой дороге, ближе отсюда до проходной. Очередная горячая смена начинается в кузнечном цехе. Стоит у пламенной печи Игорек, стоят другие пареньки. Рядом с Игорем Ваня Шилин, подручный знаменитой Ефимии Уздемир. «Ты знаешь, Игорь, сколько металла мы за смену переворачиваем?» спрашивает Ваня, перенося горячую упаковку от молота к прессу. «Не знаю. А я посчитал. Не поверишь, 20 тонн». «Но мы же почти дистрофики, Ваня».
«Ну так и что?»
Еще одну тяжелую упаковку отправил Ваня клещами на пресс бригадиру. Гордится мальчишка, что к Ефимии в бригаду попал. Ее даже для фильма приезжали снимать. Лучше мужчин-кузнецов она работает. Хоть и росточком невысокая, тоненькая. «А какая температура в цехе, знаешь, Игорь?» Не унимается Ваня. «Не знаю, ну 50. Бери выше, все 80 и больше». «Откуда знаешь?» «Бригадир сказала». Если она сказала, то верить можно. Не замечают времени кузнецы. Не замечают его мальчишки подручные. Смотрят на старших и держатся, как они, до последнего. Вот звучит гудок. Обед. Поели хлеб Игорь и Ваня, улеглись на гору и закалины. Вмиг заснули до следующего гудка. Совсем скоро он прозвучит. Надо успеть передохнуть. Бригадиры тоже отдыхают. На другой стороне горы на ту же окалину прилегли. В полтора раза больше нормы дает деталей бригада Ефимии Уздемир. Тянется за ней, перевыполняет планы и бригада, где трудится Игорь Горинов. Незамысловато течет время мальчишек-кузнецов. После цеха – дорога, после нее – общежитие. Вроде бы и рассказать друг другу не о чем, но это только если газеты не читать. А Игорь их местами даже наизусть заучивает. Появится у мальчишек немного свободного времени перед сном. Сядут они в комнате общежития, каждый своим делом заниматься. Одни ребята режут дневную пайку хлеба на сухарики, будут сушить, чтобы потом на смене в цехе подкрепляться. Кто-то обувь чистит или чинит, другие одежду штопают. Расскажет тогда Игорь мальчишкам что-нибудь интересное. Знаете ли вы, что горные цепи Урала омывались пришедшим с запада Великим Пермским морем?
Не слыхивали, а ты где узнал?
Читать надо, это газета заводская пишет, Коминтерновец. Давай дальше рассказывай. Пермское море тянулось на несколько тысяч километров. Расстилалось с севера на юг. Оно захватывало современный Каспий и доходило на западе до Харькова. Вот так.
Очень любит Игорь газеты и книжки читать. Берет их в заводской библиотеке. Прежде чем заснуть, прочитает хотя бы страничку. Да так и склонит голову на книжку, уткнется в нее щекой. Поплывут в его уме сонные воспоминания. Вот Ванька Шилин у пресса с клещами бегает. Вот отец с матерью в Сыснуре в огороде грядки пропалывают. Вот библиотекарь, седая сухонькая женщина, выдает ему новую книжку. Закончится война, станет Коля учиться. Все самые лучшие книжки прочитает. Узнает мир лучше и поймет, как надо правильно в жизни поступать.
Это все на сегодня. До встречи!